Глава 41. Мы с Пи и Сюсе подписали рабочий контракт. По истечении 2 лет в Южной Норвегии я мог вернуться к работе начальника заправки в Усе. Заправка находится неподалеку от Кристиансанда, вторая половина европейского маршрута напротив зоопарка. Разумеется, она намного крупнее, чем в Усе. Сотрудников и бензоколонок больше, помещение просторнее, ассортимент шире и оборот выше. Но главное отличие, поскольку прежний начальник обращался с сотрудниками как с безмозглыми тупицами, на которых приходится тратить зарплату, я увидел кучку немотивированных и ноющих начальника-ненавистников, выполнявших лишь ту работу, на которую их нанимали, и ни капли больше. «Все заправки разные», — говорил во время выступления Гус Мюре, директор по продажам из главного офиса. «Одинаковые вывески, одинаковый бензин, одинаковая логистика, но в конечном итоге наши заправки — это не бензин, машины и булочки, а люди. Те, кто стоит за кассой, в авангарде, и их слаженная работа». Свою песенку он пел словно хит, от которого с каждым годом устаешь чуть сильнее, но тем не менее это все-таки его хит. «Все. От чересчур сахарной мелодии, с годами ставшей слегка заезженной, бензин, машины и булочки, абсолютно точно его собственного сочинения, до произнесенного с не менее сахарной искренностью слова «люди», напомнило мне религиозные собрания в Ортуне. Как и у священников, задача Мюре – убедить собравшихся в том, что все в глубине души считали чушью, в которую им хотелось бы поверить. Благодаря вере жизнь, а в случае священника смерть, становится проще. Если ты и правда считаешь себя уникальным, а потому уникальна каждая встреча, возможно, тебя удастся обманом заставить себя поверить в подобную чистоту, вечную девственную невинность, мешающую тебе плюнуть клиенту в рожу и блевануть от скуки. Но уникальным я себя не чувствовал. И наша заправка, несмотря на все упомянутые различия, уникальной тоже не была. Сеть соблюдает строгие принципы франшизы, из-за которых переместиться с мелкой заправки в одной части страны на крупную в другой все равно, что сменить простыню на кровати. С момента приезда у меня ушло 2 дня на то, чтобы вникнуть в технические детали, отличавшие данную заправку от моей в Усе. 4 дня на то, чтобы побеседовать со всеми сотрудниками, какие личные амбиции они имели, как, по их мнению, изменить заправку к лучшему и для них, и для клиентов. 3 недели на то, чтобы внедрить 90% нововведений. Я передал конверт, ответственный за трудовые отношения, велев не вскрывать его. Пока не пройдет 8 недель, и все сотрудники не соберутся на обсуждение нововведений. Для этого мы сняли местное кафе. Я поприветствовал всех собравшихся и передал слово. Один сотрудник озвучил цифры, касающиеся оборота и доходов. Второй – статистику по больничным. Третий – результаты простого исследования, касающегося уровня удовлетворенности клиентов, плюс неформального прощупывания настроения среди коллег. Я просто слушал, пока сотрудники после долгих споров не отвергли 80% ими же предложенных нововведений. Затем слово взял я и подвел итоги. Какие изменения, по всеобщему мнению, дали результат и останутся? Ну, а теперь ужин и открытие бара. Один вечно недовольный старик поднял руку и спросил: «А что, мол, начальство только за бар отвечает?» «Нет», — сказал я. «Я отвечаю за то, чтобы у вас появилась возможность стать себе хозяевами на 8 недель. Лотте, откройте конверт. Я вам его отдал до того, как мы внедрили нововведение». Она вскрыла и зачитала список предложений, какие, по-моему, сработают, а какие нет. Собравшиеся зашумели. Они сообразили, что мои предсказания совпали с тем, что они сами только что решили во время голосования. «Смысл не в том, чтобы корчить из себя мистера Всезнайку», — сказал я. «Как видите, промахнулся я лишь с 2 нововведениями. Я думал, сработает карточка на кофе, а еще не поверил в продажу 5 вчерашних булочек по цене одной. Но раз я угадал про оставшиеся 12, из которых не сработали 8, такие как двойная смена, наверное, кое-что в вопросах управления заправками я все-таки смыслю, согласитесь. Передо мной закивали несколько голов. На юге кивают по-другому, на самом деле еще медленнее. По мере распространения кивков разговоры становились все громче. Наконец, закивал даже тот недовольный старик. «В рейтинге заправок региона мы занимаем одно из последних мест», — сказал я. «Я побеседовал с главным офисом, и мы заключили сделку. Если в следующий раз при подведении итогов мы окажемся в первой десятке, всем сотрудникам оплатят круиз на пароме в Данию. Если мы войдем в первую пятерку, поездку в Лондон. А если окажемся лучшими, нам выделят деньги и право самим выбрать приз». Сначала они тупо на меня уставились, а потом раздались радостные вопли. «Сегодня вечером», — выкрикнул я, и шум сразу стих. «Сегодня вечером мы худшие в регионе, а потому бар открыт всего на час. Потом идите домой и копите силы к завтрашнему дню, потому что карабкаться на верхние строчки рейтинга мы начнем именно завтра, не послезавтра». Я жил в Сёме, спокойном спальном районе в восточной части, перед ведущим в центральную часть города мостом. Снимал просторную трехкомнатную квартиру. Мебели мне хватило только на 2 комнаты. По моим расчетам, слухи о том, что папа насиловал Карла, разнеслись по Усу как эпидемия. Не в курсе остался только Карл. И я. Когда Грета решилась поделиться признаниями Карла с народом, начала она с меня, а сейчас, наверное, веселится в парикмахерской день за днем. Пронюхает Карл, что ж, он это переживет. А если ничего не узнает, тоже хорошо. Все равно ответственность и стыд лежат на мне. Я этого не вынесу. Я слабый. Но это была не главная причина переезда из Уса. Все дело в ней. Ночью Шеннон мне снилась. Днем я ее себе представлял. Представлял, когда ел, мотался между работой и квартирой, обслуживал клиентов, занимался спортом, стирал вещи, сидел в туалете, мастурбировал, слушал аудиокниги или смотрел телевизор. Сонный, нежный глаз. Глаз, выражавший больше эмоций, жарких и прохладных, чем у иных людей 2. Или голос, почти такой же низкий, как у Риты, и в то же время совсем другой, настолько мягкий, что в него хотелось улечься, как в теплую постель. Поцеловать ее, оттрахать, искупать, крепко держать, освободить. Блестевшие на солнце рыжие волосы, напоминающие натянутый лук спина, аппетитная тяжелая грудь, аккуратные руки, самоуверенно расчерчивавшие воздух, смех, в котором таился почти незаметный звериный оскал, и опять же, обещание. Я пытался объяснить самому себе, что вновь повторяется та самая история. Я влюбился в девушку брата, как тогда с Мари. Да, это как будто какая-то болезнь. Но связи у меня в мозге нарушены. Жаждать того, чего ты иметь не можешь или не должен, это безумие. И если произойдет чудо, и Шеннон, я тоже окажусь нужен. Получится, как с Мари. Ты видишь над горами радугу. Она исчезнет, как только ты возле нее окажешься. Точно так же испаряется и любовь. Не потому, что любовь воображаемая. Чтобы увидеть радугу, нужен определенный угол зрения, смотреть со стороны, и расстояние, не подходить слишком близко. И даже если радуга все-таки не исчезнет с вершины горы, когда ты туда заберешься, окажется, что опирается она не на сундук с сокровищами, а на трагедии и загубленные жизни. Все это я себе объяснял, толку никакого. Как при тяжелой форме малярии. Я подумал, что, кажется, верно люди говорят, подхватишь тропическую лихорадку второй раз, она тебя сломает. Я попытался выгнать болезнь с потом, она упорствовала. Избавиться от нее с помощью работы, Болезнь возвращалась. Я пытался уснуть и забыться, но меня будили вопли из зоопарка, что невозможно, до него была почти миля. Я делал попытки выбираться в город. Мне посоветовали бар в Кристиансанде, но у стойки я сидел один. Понятия не имел, как искать подход к людям, да мне не хотелось. Скорее считал, мне бы это не помешало. Мне ведь не было одиноко. Ну или было, но я, по крайней мере, не мучился, тут даже говорить не о чем. Я думал, помогут женщины, а вдруг они сработают как лекарство от лихорадки, но никто не смотрел на меня дольше секунды. В свободном падении хоть кто-нибудь после пары бокалов пива спросит, кто ты такой, но тут люди за секунду понимали, что я заехавший в город деревенщина, а потому, как говорится, никакого интереса не представляю. Может, обращали внимание на то, что я, беря бокал, выставлял средний палец. Поэтому я по-быстрому заливал в себя пиво, светлый лагермиллер, американское пойло, и ехал на автобусе домой. Лежал в постели и слушал вопли обезьян и жирафов. Когда позвонила Юлия, задавала технические вопросы, связанные с переучетом, я понял, что по поводу отцовых выходок Грета держит язык за зубами. Объяснив Юлии технические тонкости, я попросил ее поделиться последними деревенскими сплетнями. Что она, слегка удивившись, и сделала. Я ведь к подобным вещам раньше интереса не проявлял. Ничего примечательного я не услышал и прямо спросил, ходят ли по деревне слухи о моей семье, про отца и Карла. «Нет, о чем ты?» — спросила Юлия, и по голосу я понял, что она и правда понятия ни о чем не имеет. «Звони, если будут вопросы про переучет», — сказал я. Мы положили трубки. Я почесал затылок. Наверное, не так уж странно, что Грета не стала разбалтывать по деревне то, что знала про Карла и моего отца. Все эти годы она держала язык за зубами, точно так же, как и я сам. Безумно она была прежде всего от любви. Она не хотела пакостить Карлу, а поэтому и дальше будет молчать. Но зачем Грета призналась мне, что все знает? Я помнил заданный ею вопрос, как я спас Карла. «Что ты сделал, Рой?» Угроза. Она пыталась сказать, что поняла, по чьей вине папа с мамой загремели в Хукен, чтобы я и думать не смел мешать ее планам на Карла. Чистый идиотизм. Меня даже от одной мысли передернуло. По крайней мере, держаться от Уса подальше у меня теперь на одну причину меньше. На Рождество я домой не поехал. И на Пасху тоже. Звонил Карл, рассказывал мне про отель. Зима наступила раньше ожидаемого, и снег пролежал долго, потому от графика они отстали. А еще пришлось подправить чертежи, когда муниципальные власти внесли свои коррективы. Больше дерева и меньше бетона. Шеннон злится, она не понимает, что если власти не увидят свои дурацкие бревенчатые стены, у нас не будет разрешения на начало работ и ратификацию. Говорит, дереву не хватит прочности, но это же чушь. Ее заботит исключительно эстетическая сторона. Она ведь хочет вроде как собственную подпись оставить. С архитекторами ведь всегда приходится спорить. Может и так, но по его голосу я понял, что их спор вышел более горячим, чем это обычно бывает в случае с архитекторами. А она... Я закашлялся, перебивая самого себя, когда почувствовал, что обычным тоном вопрос не договорю. По крайней мере, обычным для ушей Карла. В любом случае, я понял, она не рассказала ему, как я по-дурацки признался ей в любви в свободном падении, на празднике по случаю начала стройки. Я бы тоже по его тону все понял, это дорога с двусторонним движением. Например, я понял, что он выпил не одну бутылку Будвайзера. Она втянулась? «А, да», — ответил он. «Чтобы привыкнуть к настолько другой обстановке, нужно время. Например, сразу после твоего отъезда она какое-то время ходила вся хмурая и замкнулась. Она ребенка хочет, но все не так просто. Есть нюансы. Кажется, единственный выход – пробирка». Я почувствовал, как у меня напрягся живот. В общем, круто, но сейчас слишком много всего навалилось. Кстати, летом она едет в Торонто доделывать пару проектов.
Я услышал фальшь? Или только хотел услышать?
Да, черт возьми, я уже собственным суждением довериться не могу.
Может, тебе немного отдохнуть и побыть здесь? Предложил Карл. В нашем распоряжении целый дом.
Ну ты как? Вечеринки, как в старые времена, а?
На меня до сих пор действовал заразительный энтузиазм в его голосе, а потому я почти сразу согласился.
Надо поглядеть, лето — высокий сезон, на юг столько народу отдыхать едет.
Давай, тебе отпуск нужен. Ты хоть один день отдыхал до того, как туда уехать?
Да-да, сказал я и стал считать.
Так когда она уезжает?
Шеннон?
В первую неделю июня.
Домой я поехал на второй неделе июня.